имя Отца и Сына и Святаго Духа. Дар жизни есть самый великий дар, главный, Бога человеку. Об этом свидетельствует все откровение Божие через Евангелие, святых отцов и вообще через жизнь Церкви, ее богочеловеческое устроение в истории человеческого рода. Святые отцы обращают наше внимание, что уже само творение мира и человека, мира фактически из ничего, а человека как венец творения, способного к вечной жизни, и через творческое осуществление этой способности человек должен был бы весь мир привести к большему такому обоготворению. Райским садом должна была стать вся Вселенная, весь, можно сказать, космос, само время должно было бы стать временем для именно познания Бога, для всякой твари через человека. Но поскольку человек в лице Адама и Евы от Бога по своей же свободной воле отпадает, то ситуация складывается несколько иначе, вплоть до того, что сам Бог становится человеком, сам Творец становится причастен своему творению в невозможной для человеческого ума, можно сказать, степени, для понимания человеческого ума. Потому что то, что Творец воплощается, и мало того, что воплощается во Христе, как второе лицо Пресвятой Троицы, Бог Слово, это действительно для эллинов оказывается безумием, а для израильтян, соплеменников Христа по его человечеству, действительно оказывается соблазном великим. И кто притыкается, можно сказать, о Христа, тот притыкается о самый главный краеугольный камень, положенный в основе бытия человеческого. Но мало того, что это уму непостижимо, очень многое зависит даже не только от веры на словах, а от истинного устроения жизни по вере. Потому что жизнь по вере, обращенность ко Христу, она предполагает действительно обретение опыта богообщения и умножение этого опыта. Евангельская притча о талантах, она фактически об этом и свидетельствует. Господь, как это в притчах часто и бывает, евангельских, он берет какой-то обыденный пример. В данном случае берет пример, что некий господин отлучается куда-то в иную страну, но перед этим своим рабам дает поручение весьма важное. Одному дает 5 талантов, другому 2 таланта, а третьему 1, говорится, каждому по силе. То есть этот господин, он на самом деле видит, знает, насколько тот или иной раб способен с этими талантами должным образом распорядиться. Но, как это часто бывает в евангельских притчах, присутствует некоторая странность, необычность. Потому что талант – это, конечно же, в древние времена это была сумма такая астрономическая. Бюджет того или иного царства мог как раз-таки состоять из того или иного количества талантов. Как мы читаем в Священном Писании Ветхого Завета, тот же Израиль во время своего расцвета, самого большого могущества при царе Соломоне, бюджет имел 666 талантов. Такая знаменательная цифра, которая потом находит свое отражение в таком эсхатологическом миропонимании в книге уже Апокалипсиса и усваивается никому иному, как Антихристу. Иногда любят гадать, что это за цифра, но если брать на вооружение еще Ветхий Завет, можно заключить, что это прежде всего имеется в виду некое именно стремление к земному могуществу и осуществление такого духа сребролюбия, его воплощение, осуществление в всевозможной полноте такой земной. Но это несколько в сторону тема, А вообще очевидно, что этот господин из притчи дает не такую маленькую сумму, он дает какой-то великий дар, таланты вот эти вот. И, видимо, действительно это можно назвать даром великим благодати. Это как дар жизни. И вот как человек, который является по отношению к Богу, ну, фактически рабом вот, Божиим, хорошо, если Божиим, если есть такое понимание. Но вот истинное понимание в этой притче высказывают только первые два. Один наделенный 5 талантами, другой наделенный 2. Они умножают их в 2 раза. И когда они возвращают эти таланты по возвращении господина, они заслуживают похвалу. Но тот раб, которому был дан 1 талант, ведет себя довольно странно. Он его закапывает, а потом по пришествии господина возвращает 1 к 1 и адресует довольно такой своеобразный, в каком-то смысле, упрек господину. Я, говорит, знаю, что ты человек жестокий, ты жнешь, где не сеял, и собираешь, где не расточал. Поэтому я убоялся, испугался, решил тебе талант сохранить, спрятать, ну, вернуть, вот как он есть. Возьми себе этот свой талант, вот. И подразумевается, что этот раб желает быть с этим господином в неком расчете. Вообще стоит задуматься, почему он так о своем господине говорит. Жнешь, где не сеял, собираешь, где не расточал. А господин этот говорит: о, раб неверный и лукавый, ты знал, что я собираю, где не сеял, вот, и жну, где не сеял, и собираю, где не расточал. Надлежало тебе дать этот талант в рост и умножить его. Поэтому заберите у этого неверного раба этот талант и дайте тому, у кого есть 10 талантов, и вергните его во тьму, где будет скрежет зубовный. Вот. Раб оказывается изгнан со двора этого господина, решается общение с ним. Но действительно, почему он так говорит? Потому что у него на самом деле превратные представления, неверные, ложные, искаженные, о сути вещей, о том, как надо действительно жить, о том, что нужно этот талант было умножить. И так часто бывает, когда у человека превратные представления о Боге. Вот. Когда человек начинает что-то говорить, возлагать на Бога фактически клевету, ту или иную неправду, а какой Бог, когда такие-то страдания, когда там дети страдают и так далее и тому подобное, когда столько зла, куда Бог смотрит там и так далее и тому подобное. То есть, когда человек говорит таким образом, в том числе часто на церковь воздвигает ту или иную хулу, он не понимает сути, он не понимает, что Бог действительно желает нам спасения. Он не понимает, что спасение осуществлено во Христе, что без Христа понять действительно, что такое зло, что такое добро, что такое спасение, что такое сама жизнь, невозможно. Только в обращенности к истине, ко Христу, как истине, действительно возможно понять, что к чему. Но мало того, что понять смысл самой жизни, но и учиться жить по заповедям евангельским, предпринимать такую попытку, фактически умножать талант жизни, умножать благодать Божию в собственном сердце. И вот если это происходит, происходит самое главное. Происходит именно благодатное такое преображение обыденной человеческой жизни, происходит умножение талантов. Если же человек этим пренебрегает, то он рискует уподобиться вот этому рабу, так сказать, неключимому, рабу, который фактически оскорбляет своего господина, возвращая ему тот дар неприумноженным, который тот ему дал, и оказывается изгнан, на самом деле лишен помощи Божией, лишается и вовсе благодати Божией, а то и дара самой жизни. В древности, на самом деле, это, можно сказать, было даже более понятным, потому что в древности, в особенности в развитых цивилизационных каких-то вот городах, там у эллинов, у греков, в особенности, изгнание из, можно сказать, дома, из полиса, это было чуть ли не хуже смертной казни, потому что человек лишался всех благ и оказывался предоставлен дикой природе, варварскому образу существования. А если до этого человек знал, что такое хоть какая-то цивилизация, это для него действительно было катастрофой. Поэтому Евангелие на уровне таких, в образах самых таких элементарных, одновременно раскрывает вещи в отношении именно вечности, Царства Небесного, спасения, которые выше человеческого понимания, но будучи выше нашего человеческого рационального понимания, тем не менее Господь нам говорит о том, что необходимо нам для спасения. Необходимо поиск общения с Ним, умножение этого общения, умножение благодати Божией в наших сердцах. Господи, помоги нам в этом. Аминь.